Спасибо тебе, Отец, за твой труд, за твою милость каждому из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой, пребывающий в духе нашем, помогает нам сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Отец, мы полагаемся на Его способности в нас, на Его возможности в нас. Мы полагаемся Его труд, который Он совершает в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. Спасибо Тебе за труд Твоего Святого Духа над каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, помажь нас. Помажь духом премудрости и откровения. И помоги каждому из нас сверхъестественно проходить путь познания истины. Чтобы совершалось слово это, и чтобы познание истины для каждого слушающего этот материал было практично. Спасибо тебе, Отец, за дух премудрости. Спасибо тебе за откровение, которое исцеляет нашу душу и высвобождает нашу душу для истины. Мы принимаем, что сверхъестественно душа наша обновляется. Обновляется истинами во имя Иисуса и утверждается в истине. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой трудится над каждым из нас лично, снимая всякое бремя, снимая всякое ярмо, убирая всякую тьму в нашей душе во имя Господа Иисуса. И мы ожидаем, Отец, что Дух Твой и сейчас поможет нам сверхъестественно и услышать, и понять, и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за труд Духа истины над каждым из нас лично. Я прошу Тебя, Отец, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы исполнялось Слово Твое в познании истины, чтобы каждый спасенный достигал познания истины. И я принимаю, что помазание Твое будет наполнять и вкладывать в уста мои Слово Твое, помогая сверхъестественно в силе говорить во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Я принимаю с благодарением это послание и благодарю Тебя за то, что Дух Твой делает его ясным, доступным, понятным и исцеляющим во имя Иисуса. Да уходит всякая суета и бессмысленность. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас с вами четвертая встреча, посвященная теме истина. Давайте я очень коротко обозначу некоторые основные моменты по этой теме. Мы не преследуем цель дать какое-то полное объяснение истины. Я верю, что цель этого послания – сформировать отношение к истине более практического характера. Потому что если то, что вы изучаете, или то, что вы читаете, больше для вас представляет как некий набор знаний, то очень скоро вы потом от этого отходите. Основное, что каждому нужно познавать в истине, это именно ее практическую сторону. Конечно, у истины есть и теологическая сторона. Конечно, у истины есть и сторона, связанная просто с информацией. То есть истина многогранна в своем назначении. Мы же стараемся с вами в познании истины отметить именно сторону практического ее применения. И я верю, что как задание в этом послании, практическая сторона, она приведет нас именно к тем моментам, где мы будем рассматривать истину как твердое основание для определенных как и слов, так и поступков. Что я еще хочу отметить? В первую очередь, конечно, наш базовый стих. Это первое послание Тимофея, 2 глава, 4 стих, где написано «Который Бог хочет». Если Бог что-то хочет, то в первую очередь его желание всегда основано на его обеспечении. То есть Бог никогда не является тем, что он что-то хочет, но прежде об этом не позаботился или не обеспечил. Следовательно, его желание говорит о том, что уже обеспечено. Что уже обеспечено? Чтобы все спаслись, спасение доступно. Спасение доступно каждому человеку. Через то, что Иисус сделал на кресте, через то, что Бог сделал в Сыне Своем на кресте, теперь спасение доступно. А теперь давайте узнаем, что становится доступным после спасения и достигли познания истины. То То есть познание истины – это следующая очень важная дисциплина для каждого рожденного свыше сразу после рождения свыше. Я верю, что если бы в свое время я знал, что познание истины им является следующей дисциплиной, то я верю, что во многом эксперименты, которые являются на сегодняшний день часто следующим этапом после рождения свыше эксперименты, я верю, что экспериментов как таковых бы было намного меньше. Познание истины, оно не суетное. Познание истины, оно не всеобъемлющее. Объясняю почему. Дело в том, что познание истины всегда идет в двух направляющих. Первое – познание истины, связанное с записанной истиной. И второе – познание истины – это духом истины, истина, вложенная в ваш дух. Потому что есть ваша миссия, есть то, что Бог ожидает от вас. И в этом тоже будет ваше познание истины. И первая и вторая направляющие, они не противоречат друг другу. Допустим, вся истина, которая предоставлена в записанной воле Божией, она является той истиной, которая помогает мне быть послушным Богу, а значит реализовать истину, вложенную Духом Святым в мой дух. То есть истина, вложенная Духом Святым в мой дух, и является определяющей в моей или истине, или истинны ли я. Потому что есть тот, кто вы истинный. Давайте я очень коротко тоже постараюсь это отнести. Возможно, когда я говорю сейчас слово «истина», оно немного конфликтно для вашей души. Послушайте, слово «истина» действительно тяжелое для души, но очень легкое для духа. Ваш дух соединен с духом истины. Вашему духу истина более приемлема, чем просто какой-то набор знаний. Объясняю тоже почему. Истина сама по себе не конфликтна, истина сама по себе никогда не меняется. И мы с вами начали рассматривать три качества истины, которые помогают ее увидеть такая, как она есть. Вообще я верю, что само познание истины не затрудняет жизнь рожденного свыше, а наоборот придает ей ясный, светлый путь. Потому что познание истины не является обременяющим, оно является как раз, как сказал, «мое бремя легко». Иисус сказал, что мое бремя легко. Иисус не представил истину сложной. Иисус представил истину в Боге доступной. А уже Бог открывает истину как источник истины и открывает ее в той последовательности, которую, в общем-то, Он определил. Поэтому рожденному свыше не нужно переживать, насколько он будет познавать истину, какую именно истину будет познавать, потому что Бог есть истина, источник истины, которого он ее открывает. Другими словами, когда вы читаете Писание, вам не нужно переживать, понятно вам или непонятно. Слово Божие Богодухновенно, никто не может понять его, как только Духом Святым. И Дух истины открывает вам истину. И если вы читаете какую-то историю, и она вам вдруг не открывается так, как вы хотели бы, то не переживайте. Это не ваша задача открывать истину. Ваша задача читать и внимать. А Дух истины наставит вас на всякую истину. В целом это и называется войти в покой Его. То есть перестать копошиться и суетиться, и думать, как будет это. Есть Дух истины, который наставит вас на всякую истину. Есть истина, которая будет открываться вам каждый день, как манна для вас, питая ваш дух. Есть истина, которая будет открываться вам через откровение, обновляя вашу душу. Послушайте, Дух истины трудится над вами 24 часа в сутки. Познание истины – это не процесс, который совершился только тогда, когда вы родились свыше или вы ходите в собрание. Познание истины будет занимать всю жизнь, продолжение вечности. Поэтому уже сейчас учитесь двигаться в познании истины не через то, что вы сидите и думаете, а через то, что вы слушаете. Слушаете, что Дух говорит вам. Он поможет вам и читать истину, истинно, и Он поможет вам знать истину, приготовленную Богом для вас. Вообще, Дух истины всегда убирает эксперименты. Всегда убирает эксперименты. Потому что само познание истины – это познание личности, которое в целом ведет вас и не хочет устраивать в вашей жизни эксперимент. Поэтому, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. В покой мы входим именно через познание истины. И еще раз отмечу, мы с вами будем рассматривать две направляющие. Первая направляющая – это записанная в Писании истина. И вторая направляющая – это дух истины в вашем духе. Каждая из направляющих не противоречит себе, а каждая из направляющих всегда идет параллельно одна другой, содействуя, дополняя и в целом образуя твердое основание, которое есть воля Божья. Воля Божья. Хорошо, я также хочу напомнить некоторые основные моменты по нашим предыдущим трем встречам. Я коротко из каждой встречи сделаю какие-то зарисовки. Из первой встречи, что бы я отметил? Что Бог есть источник истины. И от Бога, как источник истины, ничего не исходит, кроме истины. Следовательно, само познание истины не может совершаться вне Бога, а Бог не является тем, кто будет вести вне истины. То есть истина раскрывает Бога, Бог всегда раскрывает истину. То есть они всегда одно целое. Еще раз отмечу, Бог является источником истины. И я еще раз хочу напомнить то, что я говорил на третьей встрече, я немножко детально это обозначил, что когда используется терминология «истина одна», это подразумевает источник, но не ее многогранность. Источник истины один. Выражение же или проявление же истины многогранны. Так, что я отмечу из второй встречи? Во второй встрече мы с вами затронули момент, связанный с тем, что Бог приготовил в своей мудрости прежде создания мира. Мы отметили этот период времени прежде создания мира, как период, когда все было истинно, ничего кроме истины. Мы отметили этот период как период, когда Бог в своей мудрости стал приготавливать то, что мы относим именно к естественному физическому миру и всего, что его наполняет. Поэтому мы обозначили, что период прежде создания мира является периодом, когда Бог приготовил истину для естественного физического мира, такая, как она есть, была и будет. То есть истина, она относится к известному Библию представленному периоду прежде создания мира. Апостол Павел не раз отмечал этот период в посланиях, в целом понимая, что именно там находится познание истины, такой, какая она есть, была и будет. И не случайно Бытие 1-2 глава раскрывает совершенную волю Божию или явленную Богом истину. Другое дело, только Дух Святой может именно раскрыть Бытие 1-2 главу, потому что там представлена совершенная, неизменная, неотменная воля Божия, такая, как она была, есть и будет. И Сын Божий, который пришел во плоти, Он не пришел отменять волю Божию, Он пришел утвердить волю Божию, такая, как она была, есть и всегда будет. Поэтому и возможно в вашем уме существуют какие-то вопросы, я бы рекомендовал вам заглянуть все-таки в Бытие 1-2 глава, посмотреть, что было сказано Богом. Если ваши вопросы как-то не вписываются в сказанное Богом, то я рекомендую вам ваши вопросы просто отодвинуть в сторону и не вступать в какую-то дискуссию, потому что иногда берут слова Иисуса и начинают задавать вопрос, ставя под сомнение то, что сказано Богом. Послушайте, Иисус пришел утверждать волю Отца, а не отменять. Поэтому не ставьте под сомнение волю Отца через слова Иисуса, Бога, явленного во плоти. Поэтому период прежде создания мира можно считать периодом подготовки, утвержденной Богом для естественного физического мира истины. Тоже очень интересный период. Следующее, что я отмечу по второй встрече, что все, что планировалось и все, что было приготовлено Богом в Его мудрости, в периоде прежде создания мира, есть истина. Это тоже важная деталь. Поэтому, если вы в данном случае будете иметь побуждение проходить вот именно путь познания истины, я верю, что Дух Святой будет обращать к вас не к тому, что вы знаете, не к тому, что вы умеете, не к тому, в целом, каким вы себя представляете, а Дух истины всегда будет вести вас к тому, каким знает вас Бог, что Он для вас приготовил и что уже находится в Духе Божьей мудрости, в отношении вас, потому что именно там находится истина, представленная по отношению к вам. Возможно, когда я сейчас говорю про истину, у вас есть небольшой конфликт в вашей душе, но это пока я не напомню те три составляющих качества, которые мы отметили. Еще раз отмечу, Бог есть истина. Само познание истины никогда вне Бога. Но Бог для каждого из нас открывается не во всем. Бог для каждого из нас открывается в соответствии с тем, что Он приготовил для каждого из нас. То есть мое познание Бога совершается через то, что я есть. Поймайте эту, пожалуйста, эту мудрость. Вам не нужно все познавать, чтобы познавать Бога. Мое познание Бога совершается через то, кто я есть. Ваше познание Бога совершается через то, кто вы есть. Когда вы познаете тот, кто вы есть от Бога, вы познаете Бога через вас. Бога в вас, Бога вокруг вас. Потому что Бог проявляет себя через вас, через то, кто вы есть. Каждый из нас – это частичка Бога воплощенная в определенной миссии. И когда эта миссия реализуется, вы познаете Бога. Это не совершается на уровне ума, потому что познание Бога – богодухновенная часть нашего процесса и естества. Но само познание Бога, оно совершается в вашем духе через таинство и открытие этих тайн. То есть, когда в вашем духе открывается очередное задание, очередное благоволение Божие, очередное желание, очередная мудрость, которая наполняет ваш дух для того, чтобы вы знали, куда вам идти, приходит то познание Бога, которое вы не получите никогда через применение вашего ума. У вашего ума есть функции, и они больше через откровение активируются. Но послушайте, основная составляющая познания Бога – это из духа в дух. Это невозможно передать умом, а иногда даже и записать невозможно. Но это вот эта часть, сокровенная часть, где этот диалог доходит до состояния познания. Потому что познание – это непростое слово. Не случайно здесь оно используется. В Библии слово «познание» чаще всего относит к совокуплению мужчины и женщины. И познал там Авраам, Сару, и познал там. То есть слово «познание» – это «солитие». Это не просто, что вы что-то о ком-то узнаете. Нет, это вообще никакого отношения к познанию. Слово «познание» относится к солитию, когда вы соединяетесь с кем-то и становитесь одним целым. Апостол Павел говорит: «И уже не я живу». Вот это и есть момент познания, когда уже не вы живете, а через вас кто-то живет. И в какой-то степени этого кого-то вы не просто уже переживаете, а вы даже его ощущаете. Вот это называется познание. То есть у познания есть вполне конкретные проявления, которые выражаются в чем-то и которые накладывают отпечаток на вас. И вы непроизвольно начинаете быть отображением того, кто в вас. В целом это накладывает отпечаток на ваши эмоции, на ваш ход мыслей даже иногда, на ваши слова, на ваши поступки. То есть вы начинаете постоянно замечать, что что-то проявляется уже абсолютно даже не под вашим каким-то хотением. Но то, что проявляется, оно благословляет вас. Вот это и называется познание. У процесса познания всегда есть очень ясное проявление. Познание всегда накладывает на вас отпечаток. Вы скажете: брат Олег, получается, что если у меня нет познания, то, по сути дела, я и не переживаю на себе этого отпечатка. В какой-то степени да. Потому что если вы относитесь к самому процессу взаимоотношений с Духом Божьим как знанию, да, я знаю, что Он во мне, да, я знаю, что Он пообещал, то самого познания у вас нет. У вас есть просто информационное накопление. То есть вы накапливаете в свою голову определенную информацию, которую в какой-то степени вы иногда можете поделиться, но это не познание. Это не познание. Познание – это когда позволяете Ему через вас жить, Ему через вас проявляться. Еще раз отмечу. И это проявление будет иметь вполне конкретное направление. Это ваша миссия или призвание. Бог не будет проявляться в вас во всем и для всего. Нет. В вас и через вас Он будет проявляться только в том, к чему Он вас призвал или определил еще прежде создания мира. Потому я и отметил, и для меня это настолько реально, что познание Бога для меня, а я знаю, что и для вас в том числе, оно всегда совершается через то, кто вы есть в Нем, и Он через вас. Как Иисус сказал, «Я и Отец одно, я ж делаю лишь то, что вижу у Него». Удивительная сама по себе тоже мудрость, и я верю, что в этой теме она будет еще не раз подниматься, в целом отображая само познание истины. Потому что еще раз отмечу, познание истины – это хотя и таинство, но это таинство, которое через эмоции, через поступки, через слова всегда выражается. Это как цветочек, который в бутоне, но наступает момент, когда раз – открылся. Так вот этот процесс в познании совершается регулярно. Что-то да и выявляется. Что-то да и выявляется. Что-то-то тайное становится явным. То ли в ваших словах, то ли в ваших поступках. Давайте мы отметим особенности истины. Мы отметили три качества истины. Опять-таки это не все качества, но я верю, что это те качества, которые Бог открыл нам. И у этого есть цель. И я, как для меня, я вижу, что даже зная эти три качества, мы уже можем совершать определенный путь познания истины или обозначать какие-то важные составляющие, которые помогут нам не суетиться и не экспериментировать, и не придавать записанное, если желаемый смысл. Потому что иногда, общаясь с верующими, я вижу, что очень много придается желаемого смысла. Чаще всего, который является отображением какой-то деноминации. Есть всегда деноминационный смысл. Он всегда присутствует. Опять-таки, но деноминационный смысл не облегчает познание истины, потому что Бог вне деноминации. Я могу вам сразу сказать, что Бог, действующий через вас, Он никогда не представляет никакую деноминацию. А вот когда есть какой-то момент деноминации, это ограничивает ваше познание Бога. Бог вне деноминации. Я ни в коем случае не говорю, что деноминация это плохо, и это все отступничество. Нет. Я просто говорю, что они возникли, они возникают, но само познание истины помогает вам смотреть на это совсем по-другому. То есть вы не упрекаете их, вы не говорите им, что они отступники или еще кто-либо. В целом вы помогаете им увидеть истину. Потому что истина является мерило, оно не ведет к разногласию. К разногласию ведут толкование истины, но не истина как дух. Потому что Бог есть любовь, а любовь не ищет своего. Любовь не причиняет ближнему зла. Поэтому Бог истина не является источником ссор, конфликтов, разногласий. Бог истинно является мерило, которое помогает избежать разногласий и конфликтов. Основная же причина их возникновения – это как раз искаженное толкование истины. Потому что если бы истину рассматривали в свете Духа истины, то бы никогда не было конфликтов. Хотя бы даже по причине того, что Дух истины этого бы и не сделал. Хотя бы даже по причине того. Давайте отметим некоторые особенности истины, которые мы взяли на основании книги Екклезиастов, 3 глава, 14 стих. Мы отметили их три. Но они достаточно емкие для того, чтобы на основании их совершать определенный процесс познания истины, который, я верю, что вами должен совершаться. Просите Духа истины, чтобы Он помогал вам проходить процесс познания истины. Познание истины – это практическая часть, это не теологическая часть. Еще раз отмечу, познание истины относится вполне к конкретной личности, которая находится в вас, это Дух Божий. Она находится в вас для того, чтобы вы, тот, кто вы есть, определенной миссией, определенными заданиями, определенными вашими, послушайте, то, что приготовлено для вас, чтобы это все определенное, чтобы оно проявлялось, а не было сокрытое. Потому что когда вы проявляетесь тот, кто вы есть, то люди в первую очередь видят через вас Бога. Как сказал Иисус, видевший меня, видел Отца. В чем он видел Отца? В чем мог видеть рядышком стоящий Отца? В словах, в поступках. В словах, в поступках. Поэтому, когда Бог разворачивается через вас, это слова и поступки, которые открывают Бога через вас. В том, кто вы есть. Апостол Павел сказал, благодатью я есть тот, кто я есть. И если я слово благодать заменю словом Бог, то можно сказать так, Богом я есть тот, кто я есть. И, впрочем, не я тружусь, а Бог через меня. Вот вам картинка. Дух Божий. Хорошо, давайте отметим эти три особенности и перейдем к сегодняшней теме. Насколько мы успеем сегодня что-то рассмотреть, но я думаю, что кое-что успеем. Первая особенность, которую мы отметили на основании сказанного духом премудрости через Экклезиаста, 3 глава, 14 стих, что мудрость или истина пребывает вовек. Истина пребывает вовек. Первая важная особенность. Истина пребывает вовек. Вторая особенность к истине нечего прибавить. И третья особенность – от истины нечего убавить. Экклезиаст в целом сказал так. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К этому нечего прибавить, от этого нечего убавить. То есть в целом мы обозначили три качества или три особенности истины. И я думаю, что мы немножко поработаем с ними, обозначая каждую из особенностей или подчеркивая в ней какие-то детальки. И сегодня мы начнем, у нас четвертая встреча по счету, и мы начнем рассматривать особенности. Особенность первая, которую мы начнем сегодня рассматривать, что истина пребывает вовек. Истина пребывает вовек. Ну, к этому мы еще закрепим с вами, возьмем еще одно из богодухновенных слов. Это сказанное Давидом в 116-м псалме 2 стих. «Истина Господня вовек». То есть в Библии есть не один стих, в целом говорящий о какой-то вот связи истины с вечностью. Хотя это вполне даже для истины логично. Почему? Потому что Бог пребывает вовек, и все, что связано с истиной, оно вне времени. И я бы сказал так, вы знаете, если вы за это ухватите, что истина вне времени, то вы поймете, что воля Божия, которая Духом Святым вложена в ваш дух, она вне времени. И Писание говорится так, что кто творит волю его, послушайте, тот пребывает вовек. Кто творит волю его, тот пребывает вовек. Иногда люди задаются вопрос, брат Олег, как войти в вечность? Творите его волю, и его воля введет вас в вечность. Никто сам не может войти в вечность. Послушайте, вечность определяется его планом. И есть вечность, приготовленная для вас. Это его план для вас. Начинайте творить его волю, его план для вас, и он продолжится в вечность. Ничего сложного. Ничего сложного. Потому что для вас вечность Иисусом уже открыта. Вам не надо стучаться. Вам просто нужно зайти, занять свое место и идите дальше в вечность. Потому что путь жизни, который приготовлен для вас, это путь вечности. И вам не нужно думать, как войти в вечность. Вы просто творите его волю, и его воля ведет вас в вечность. Вы даже не заметите, как вы с одного этапа перейдете в следующий, потом в следующий, потому что вы будете в целом идти в течение жизни, приготовленной для вас лично. А вечность всегда эстафетна. Она передает эстафету из эстафеты. От веры в веру, в славу в славу. Вы переходите, и для вас как бы времени уже не существует, потому что вы вне времени. Время есть в этом мире, так как он был подвергнут проклятию. Но в Духе Божьем, в плане Божьем вечность, то есть времени нету. Да, там события расписаны. Там события очень четкой последовательности. Потому в мудрости Божией время больше рассматривается через события, чем через цифры. Мы тоже буквально немножко об этом говорили. Итак, истина Господня вовек, или истина пребывает вовек. Что означает слово «вовек»? Оно означает «всегда», «вечно», «навеки». Но опять-таки, я бы не сильно бы это слово или не сильно бы ассоциировал или обращал на него внимание «вовеки», так как оно может быть, да, для нашего ума это важное слово там «вовеки», но достаточно того, что «вечно». Я бы сказал, для нас даже правильнее сказать, зная, что Бог есть истина, что истина вечна. Даже слово «вечно», опять-таки, для нашего ума не сильно сыграло там, знаете, глубокую роль, когда мы сказали слово «вечно», мы сразу, ну, так бы сразу и сказал. Нет, потому что слово «вечно» для нашего ума само по себе неприемлемое, так как наш ум, больше его содержимое, привыкло работать с какими-то объектами, которые находятся во времени. Поэтому я не сильно буду заострять внимание на слово «вечно» или «вовеки», потому что ну, мы не сильно продвинемся тогда, если мы сейчас будем колупаться в этом слове, вот, извините за слово «колупаться», но в целом как бы рыться в этом слове, пытаться там что-то найти. Послушайте, это слово для конфликтное больше, для содержимого вашего ума, и пусть откровение Духа Святого ведет нас дальше. Итак, истина. Неизменно или постоянно, или вовеки. Вот пока мы с вами захватимся в этом. Итак, эта способность истины делает ее надежным, крепким основанием для всякого, кто примет ее как основание. Тоже важный момент. Еще раз отмечу, что в вечность вы входите, делая то, что к вечности относится. То есть, когда вы входите во что-то, что будет вечно, то вместе с этим вы будете вечно. Поймайте это, пожалуйста. То есть, когда вы своим духом принимаете вечный для вас план, вы входите в вечность. В свое время в Ветхом Завете я попал в конфликт. Объясняю, какой. Я читал заключение Бога завета с Авраамом. И Бог говорит Аврааму, Аврааму, смертному человеку, который не рожден свыше, который все равно когда-то умрет. И Бог говорит Аврааму, что я заключаю с тобой завет вечный. Вечный со смертным. То есть само по себе это либо, знаете, шутка, либо опечатка. Потому что если смертный, то с ним не может быть вечного завета. С ним может быть завет до того, пока он живой. А если говорится о чем-то вечном, значит, заключая завет с кем-то, завет вечный, ты должен обеспечить ему вечную жизнь. Иначе ты обманываешь. Вы понимаете, в чем была сама загвоздочка? Но когда мы дальше рассматриваем события Авраама, то в тот момент, когда Авраам занес руку над своим сыном, Бог, как партнер по завету, теперь должен был, как партнер по завету, принести в жертву своего сына и обеспечить вечность. Видите, как это все действует? Удивительная мудрость Божия. Удивительная. И, конечно, Дух истины это открывает. Поэтому фактически, когда Бог сказал Аврааму сделать жертвоприношение, и когда Авраам занес свою руку, в тот момент Иисус высвободился, как агнец для реализации воли Божьей. В ту секунду, когда он сказал «стоп», в тот момент Иисус уже стоял у дверей выхода в вечность. Удивительная тоже мудрость. Хорошо. Итак, давайте мы немножко поговорим о вечности или о некоторых словах, которые ее раскрывают, потому что истина пребывает вовек, и нам надо немножко какие-то слова по Писанию где-то выбрать, чтобы все-таки сформировать какую-то картинку. Вот какие слова. В некоторых Писаниях истина названа камнем, скалой, твердыней. В целом, что указывает на ее неизменность и постоянство. Матфея, 7 глава, 24 по 25 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Заметьте, построил дом свой на камне. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры». Это все, что происходит в этом мире. Этот мир, он всегда подвержен разным катаклизмам. Экономическим, политическим, природным катаклизмам. «И устремились на дом тот». И он не упал. Почему он не упал? Потому что основа была на камне. То есть, когда вы основываете что-либо в своей жизни на истине, то сам дух истины, дух вечности, он буквально становится покровом для вас, гарантируя вам движение дальше. Следующий стих. 2 Царств, 22 глава, 3 стих. «Бог мой, скала моя, говорит Давид, на него я уповаю». И еще один Псалом 61, 7 стих. «Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Да, действительно, Давид, он знал определенные качества Бога в плане твердыни, в плане неизменности, в плане постоянства. Поэтому, как никто другой, он знал, что если держаться за Бога, то есть все шансы, все преодолевшие, устоять. Он знал это. Поэтому истина – вечное, неизменное основание. Истина была, истина есть и истина всегда будет. Это можно отнести как к Богу, так и ко всему, что исходит от Него, как истина. Давайте я еще раз отмечу. Истина. Я бы хотел сразу спроецировать это более на практическую часть. Дух истины, находящийся в вас, одна из его очень важных миссий – наставить вас на всякую истину. Наставляя вас на всякую истину, эта миссия не относится только к тому, чтобы раскрывать истину, записанную в Библии. Это тоже его работа. Но наставит вас на всякую истину в отношении вас, это значит, будет раскрывать вам то, что приготовлено Богом для вас, как ваша миссия в период вашего земного пребывания. Потому наставление на истину – это скорее открытие тех заданий, которые нужно выполнять каждый день. Тех заданий. Потому что есть задания, которые для вас истина. Братья, вы хотите сказать, что то задание, которое Бог дает мне, оно является истиной для меня? Совершенно верно. И это задание, которое вы будете выполнять, оно будет открывать вам истину или Бога. То есть через каждое задание, которое вы будете выполнять, будет идти процесс познания истины, в том числе и процесс познания Бога в и через вас. Хорошо. Истина пребывает вовек, мы немножко разобрались. Опять-таки, можно, конечно, вообще посвятить этому всю сегодняшнюю встречу, но я хочу все-таки отработать каждую из особенностей, потом все равно их соединять по ходу, потому что я понимаю, что в вашей душе нужно сформировать определенный порядок ценностей. В вашей душе нужно сформировать определенный взгляд, чтобы само принятие откровения об истине было немножко полегче. Поэтому в какой-то степени отнеситесь терпеливо к тому, что вы слышите, не торопитесь. И полагайтесь, что Дух Святой, то, что вам надо, Он будет вам открывать. Главное, чтобы вы увидели практическую сторону этого вопроса. Практическую сторону. А практическая сторона состоит в том, что само познание истины всегда совершается через то, что Бог хочет делать через вас. Даже когда вы будете читать записанную истину, она всегда будет помогать вам взаимодействовать с Богом в вас. Ну, такой порядок. Хорошо, пошлите дальше. Я смотрю, что мы успеваем еще и вторую особенность с вами рассмотреть. Она немножко пообъемнее, так как в целом ее проще в каких-то вещах даже представить. Следующая особенность – к истине нечего прибавить. К истине нечего прибавить. Давайте мы немножко поговорим по этой особенности. Все, что нас окружает в физическом мире, оно либо совершенствуется, либо разрушается. Люди называют это эволюцией, как угодно. То есть идет всегда процесс, что-то меняется, что-то уходит, что-то появляется, что-то заменяется, технический какой-то прогресс. То есть идет постоянный процесс совершенствования. Что такое совершенствование? Это когда вы к чему-то добавляете что-то, и этим уже становится то ли удобнее пользоваться, то ли эффективнее пользоваться. То есть мы называем это процесс совершенствования. Но Писание говорит, что к истине нечего прибавить. Брат Олег, вы хотите сказать, что истина не совершенствуется? Истина совершенна, ей не надо совершенствоваться. Процесс совершенствования – это процесс улучшения. Истину не надо улучшать. Истина как раз помогает увидеть, в каком направлении совершать совершенствование. Мы проходим тоже совершенствование, потому что Дух Святой, Дух Истины открывает нам разные моменты в нашей жизни, в нас, то, что нужно убрать. Убирая это, вы все равно куда-то двигаетесь, правильно? Вот это ваш процесс совершенствования. То есть через познание его в вас вы начинаете видеть, чего не должно быть, и начинаете видеть, что каким должно быть. Вот это ваш процесс совершенствования. А на самом деле, вы просто идете к той истине, которая в свое время займет место, и вы будете истинным. Писание говорит, что наступит время совершенное. Время, когда вы будете истинны. Но это не значит, что закончится процесс познания истины. Процесс познания истины будет вечен. Просто вы найдете на тот уровень, который позволит вам выйти на следующую ступень познания истины. Когда знания упразднятся, когда многие духовные дарования, их не надо будет в целом применять, так как некого будет исцелять и некого уже будет гонять. И многие духовные дарования, они будут намного эффективнее действовать, так как вы уже будете иметь просветленное мышление, и ваше тело не будет обременять ваш дух. То есть совсем другой человек вы станете. Писание говорит, что это тело у нас будет как брачная одежда, которую мы оденем на брачный пир. Это новые тела. Новые тела. И это очень сильно будет сказано и все, что связано с нашей душой. Итак, истина подобна постоянно поднимаемой планке в каждой сфере человеческой жизни. Она есть, не изменяется, и она постоянно побуждает стремиться к чему-то наилучшему. То есть это постоянное стремление. Брат Олег, вы хотите сказать, что познание истины – это процесс, который никогда не завершится? Никогда. Так как источник истины вечен, так как источник истины бесконечен, так как истина, приготовленная для вас, вечна и бесконечна, значит и процесс познания истины вечный и бесконечный. С другой стороны, это хорошо. Послушайте, если вы стали на лыжню и знаете, что двигаясь по ней, вы всегда будете благословенны, то зачем вам думать о том, когда она закончится? Это даже логично. Итак, в свете истины ясно, что недостает или что должно быть. То есть в свете истины всегда приходит осознание, что еще надо убрать, что еще нужно внести. То есть приходит свет. Приходит свет. Знаете, о чем это в целом говорит? В свете истины. В свете истины это говорит о том, что я не могу кого-то переделывать. В семейных отношениях очень распространенная проблема – это попытка переделать кого-то из членов семьи. То есть муж старается переделывать жену, а жена становится переделать мужа. И они вместе стараются переделать детей. В общем, они всегда занимаются тем, что кого-то переделывают. Ну, если мужу не удается переделывать жену, то он переделывает гараж. Если не удается переделывать гараж, он там ходит, что-то тоже переделывает. То есть стремление постоянно что-то переделать. В христианских кругах тоже люди всегда, верующие, даже пытаются друг друга в чем-то переделать. Хотя они не знают, куда переделывать, по сути дела. Потому что во многом Бог, как Творец, Он же определяющий истину, приготовил для каждого из нас путь жизни. Вы не знаете, во что меня или под что меня переделывать, чтобы я на этом пути был истинным. Только Дух истины знает обо мне истину и знает истину для меня. Поэтому меня никто не может переделывать. Но Дух истины не переделывает меня, а заводит меня туда, где я истины. Дух истины помогает мне увидеть, что не нужно, а что нужно. Он просто приводит в порядок. И все. Переделывать не надо. Послушайте. Переделывать никого не надо. И вы никогда не занимаетесь переделками. Потому что это не ваша часть. Этим занимается Дух истины. И так, как Он это делает, это всегда исходит от Духа Господня. Поэтому, если вы занимались этим в семье или занимались этим в отношении детей, то я рекомендовал бы вам покаяться, обратиться от этих худых путей. Если вы хотите оказывать влияние на своих детей, то в первую очередь оказывайте на него в духовном через молитву, а потом словами и поступками. Потому что дети в большинстве случаев учатся не на словах, а на том, что они видят в поступках взрослых. В большинстве случаев. Они наблюдают, а потом там и сами так и поступают. Пусть это для вас будет тоже какая-то определенная мудрость. Хорошо. Итак, мы говорим о том, что к истине нечего прибавить. Нечего прибавить. То есть она абсолютно самодостаточна и абсолютно полна. Истина выводит человека из жизни, наполненной бессмысленными и бесполезными для него. То есть истина выводит из суеты. К чему приводит суета? Дух Божий говорит к томлению духа. Почему суета приводит к томлению духа? Вы знаете, когда дух не реализуется, он томится. Когда дух человека не реализует свою миссию, он томится. Суета – это своего рода инструмент на поражение духа, даже рожденного свыше. То есть рожденный свыше может делать много добрых дел. При этом, делая добрые дела, он больше видит, что он устает. При этом, делая добрые дела, он видит, что сложнее все становится. При этом, делая добрые дела, он видит, что эти добрые дела не сильно отражаются хорошо на его жизни. Хотя на жизни других людей хорошо отражаются. Потому что то, что он делает добрые дела, вполне возможно, что большая часть из них – это просто суета-сует, которая отражается на томлении его духа. Поэтому добрые дела или недобрые дела определяются не тем, что благодарят люди, а тем, что говорит Дух Святой в вашем духе. Дух истины определяет, какие дела добрые, а какие недобрые. Вы не можете определять доброе или недоброе благодарением людей. Так как если вы помогаете людям, они всегда будут благодарны. Но ваше послушание не определяется благодарностью людей, определяется свидетельством Духа истины в вашем духе. Таков порядок. Итак, через познание истины каждый день жизни человек становится совершенным или совершенствуется. Процесс совершенствования – это процесс, который никогда не закончится. Даже когда вы получите новое тело, процесс совершенствования не закончится, так как процесс познания – это бесконечный процесс, а значит и совершенствование – это бесконечный процесс. Матфея 6 глава 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Послушайте, есть то, что определено на завтра. Вам нужно научиться узнать, что определено на завтра, но не думать, что лучшее на завтра. Что лучшее на завтра, знает Дух истины. А вам лучше узнать, что лучше на завтра, и выбрать это для себя как истину. Это намного упрощает сам процесс. Итак, не заботьтесь или не придумайте, что вам делать завтра. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно или уже достаточно для каждого дня своей заботы. То есть в Божьей мудрости уже все для вас приготовлено. Уже все приготовлено. Давайте я кое-что обозначу. Когда я это говорю, единственный, кто будет в оппозиции к тому, о чем я говорю, это уже содержимое вашего ума. Мудрость земная. Именно она чаще всего доставляет вас хлопоты по отношению к истине. Истина, она не захламляет жизнь, она снимает с нее нагрузку. Истина открывает свет и делает вас радостным. Мудрость же земная абсолютно противоположна. С другой стороны, то, что тайное стало явным, и вы где-то поняли, что вы захламились, это хороший повод для исправления. Поэтому слава Богу, что для нас нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Но если вы не анализируете эти моменты и не делаете что-то, чтобы в целом внести какие-то корректировки, то вы будете продолжать находиться в процессе в сторону. Послушайте, Дух истины дан вам, чтобы закончить всякий эксперимент. Он дан вам, чтобы вы перестали спотыкаться. Он дан вам, чтобы вы перестали думать. Я имею в виду о том, что делать в соответствии с волей Божьей. Он дан вам, чтобы вы перестали своим языком говорить все, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. Я могу еще много функций Духа истины обозначить. Но фактически, если все их свести к единству, все, что вам нужно научиться, это слушать, что Дух говорит. И в соответствии с этим и говорить, и в соответствии с этим и планировать, и в соответствии с этим и поступать, и в соответствии с истиной, исходящей от Духа истины. Потому что истина для вас, исходящая из вас, это и есть соответствие для вашей жизни. И есть соответствие. Это облегчает процесс. Этот процесс облегчает. Давайте мы сейчас с вами возьмем и рассмотрим одно из падших существ. Именно в моменте нечего прибавить. Потому что само падение Люцифера, он же падший ангел сатана или дьявол, оно наступило вполне по объяснимым причинам. И вот эта причина, она важна, чтобы вы знали. Потому что если мы говорим к истине нечего прибавить, то давайте заглянем с этим определением, заглянем на Люцифера. Посмотрим на него еще в тот момент, когда он был таким, каким он должен был быть. Это представлено пророком Иезекиилем, 28 глава, с 12 стиха. Там сказано о Люцифере. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, то есть тебе уже нечего добавить. Все, ты завершен. Полнота мудрости и венец красоты. То есть видите, как отзывался в свой Бог от Люцифера. Не о дьяволе, а о Люцифере. Не путайте, пожалуйста. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всяким драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Есть. Ты был помазанным херувимом. То есть в данном случае ты был определен для определенной деятельности. Чтобы осенять или прославлять. То есть Люцифер отвечал за прославление Бога. Вот почему на сегодняшний день музыка стала серьезным инструментом. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен, послушайте, был в путях твоих. Опять был совершен, говорится к тому, что это когда ты делал то, что тебе было сказано или определено делать. Со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Что было беззаконием? Давайте узнаем, что было беззаконием. Это мы узнаем с вами из книги пророка Исаия, 14 глава, 13-14 стих. Там говорится, а говорил в сердце своем, это не было вслух. Это было про себя. Фактически можно сказать так. Он об этом размышлял. А говорил в сердце своем. Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышним. Что произошло? К истине нечего прибавить. В начале Люцифер был истинный. Послушайте. Но когда Люцифер решил что-то к себе прибавить, в этот момент и произошло его падение. Когда он решил стать тем, кем он быть не может, это было беззаконие. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я пытаюсь быть кем-то, кем я не должен быть, фактически я творю беззаконие, да? И истина поможет вам оставить это беззаконие. Вот почему в определенных случаях люди делают какую-то работу, и эта работа просто высасывает из них соки жизни. И все, что они хотят, это скорее отпуск. И они даже уже не хотят ждать отпуск, и они берут за свой счет. Потому что до отпуска их уже не то, что силы не хватает, здоровья не хватает. И они понимают, что даже 2 дня выходных ничего не решает. Потому что они не то, что пролетают, они пробегают, даже не оборачиваясь. Вот такая картина. Поэтому дополнение к истине есть беззаконие. К истине нечего прибавить. Книга Откровений, 22 глава, 18 стих. Если кто приложит что к ним, к словам, записанным в книге Откровений, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Притча 19 глава, 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господь. Псалом 126, 1 стих. Если Господь не созиждет дома или не созидает его, напрасно трудится строящий его. Почему напрасно трудится? Потому что он пытается внести то, чего в истине нет. Дома нет, значит нет. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете, едите хлеб печали, так как возлюбленному, кто ж возлюбленный? Возлюбленный тот, кто живет в истине, или творит истину, или стремится творить волю Божию. Тогда как возлюбленному своему он дарует сон, или он не теряет покоя. Он чувствует покой. Он легко засыпает, хорошо спит. И еще возьмем, исходя из того, что к истине нечего прибавить, притча 2 глава 21 стих. Беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Возникает вопрос, почему? Как вы думаете, вот почему беззаконные будут истреблены с земли? Давайте я вам дам такой, может быть, немножко грубоватый, но ясный пример. Почему, когда муха села на стол и ползает, вы торопитесь ее скорее прогнать? Хороший вопрос. Потому что она следы оставляет. Ну, вариант, конечно, но не совсем хороший. Не подходит этот вариант, следы оставляет. Хорошо, я отвечу за хозяек, потому что вы никогда не планировали, чтобы по вашему столу ходили мухи. Во-первых, вы знаете, где они ходили до этого, и вы не очень хотите связывать это с тем. А самое важное, что у вас нету в плане, чтобы мухи ходили по вашему столу, просто нет. Потому вы их прогоняете, так как они вне вашего плана. Вообще все, что дома вне вашего плана, называется одним словом – мусор. Мусор. А у моей жены еще короче разговор – выкинуть. То есть, если кто-то не успел, то слово «мусор» – это уже даже не первое слово. Это уже потом, после того, как выкинули. А где оно? Выкинули. А почему вы это выкинули? Потому что мусор. Вот и все. Потому что в ее плане, если чего-то нету, брат Олег, это что получается? Надо сначала внести в ее план, чтобы оно хоть как-то сохранилось. Молодцы. А учитывая, что истина это уже спланированная Богом, то вы не можете туда ничего внести. Вы можете узнать и привести себя в соответствие. Брат Олег, а если, значит, мусор. Нечестивые не поживут на земле по одной простой причине. Потому что Бог не планировал, чтобы нечестивые жили на земле. А значит, не поживут. Брат Олег, вы хотите сказать, что потоп – это земля пыталась помыться? Молодцы, вы растете уже. Душик принять. Просто всемирный душик. Но этот душик не все смыл, правильно? Ну, те, которые шли вразрез с планом Божьим, душик смыл. Потому когда вы принимаете душ, волосы не смываются. Ну, я надеюсь. Смотря какой душ, конечно, вы принимаете. Если кислотный, то... Поэтому, когда вы принимаете ванну, принимаете душ, смывается только то, чего не должно быть. Все. Хорошо. Ну, у нас сейчас не всемирный потоп мы рассматриваем. Но в целом, в свете Духа истины, в свете определения истины, многие события, которые представлены в Библии, они сразу становятся понятными. Особенно события Ветхого Завета, так как в них присутствует очень много некой такой сокрытой стороны, которая Духом истины становится понятна, когда вы знаете качество истины. «Беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорены с нее». И притча 10 глава 30 стих: «Нечестивые же не поживут на земле». То есть в свете что того, что к истине нечего прибавить, становится абсолютно понятно, что если Бог определил землю быть истиной, а в свое время произошло то, что произошло, то это не значит, что истина отменена для земли. В свое время истина будет восстановлена для земли. Бог свернет существующую землю и вернет землю к первичному состоянию. Но истина, она активна уже сейчас, потому что Иисус снова активировал истину. На сегодняшний день процесс вечности идет в развороте. И я бы сказал так, что процесс вечности – это своего рода, знаете, как снежный ком, который катится, и кто вот стоит на пути этого снежного кома, он его просто убирает. Лучше войти в истину и быть в этой истине, которая сейчас набирает силу. Истина набирает силу. Тьма сгущается, да, но преизобилует благодать. Знаете, я с каждым днем все больше и больше переживаю определенную истину. То есть, послушайте меня правильно. Истина никогда не ограничивается вашими глупостями, ошибками и даже грехами. Истина не является той, которую грех может подавить или отменить. Истина как раз как дар дана вам, чтобы вам было чем противостоять греху или тому, что пытается вас исказить и увести в сторону. То есть для вас истина или дух истины в вас – это как раз вот то, что поможет все преодолевшее устоять. Это как раз то, где заканчивается эксперимент и появляется твердое основание. Вы не можете устоять, если вы не будете на истине. Вы всегда будете качаться. И я называю это иногда раскачивать деноминационные качели, когда много вопросов, а нет ответов. И люди раскачиваются, и их всегда выкидывают с этих качелей. Послушайте, дух истины – это твердое основание. А твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Поэтому даже при том, что вы совершаете какие-то ошибки, послушайте, возвращайтесь в истину и не загружайте себя тем, что теперь все, теперь у вас шансов никаких. Послушайте, да если бы у вас шансов было никаких, то еще при первой ошибке вы бы уже были за бортом. А если вы живы и вы здесь, значит у вас еще очень много шансов. Но опять-таки этим не нужно злоупотреблять. Нужно практиковать вопрос истины, погружаться в истину, взаимодействовать с духом истины и становиться тем, кем вы должны быть. Послушайте, если вы обратитесь к духу истины и скажете: «Открывай мне волю Божию обо мне», он начнет вам ее открывать, потому что он этим и занимается, это его работа. Это его работа. И вам он будет открывать то, что важно для вас. А мне то, что важно для меня. И через то, что он будет открывать мне, я буду знакомиться с Богом, познавать истину. А через то, что будет открывать вам, вы будете познавать истину. Потом мы встречаемся, вы что-то рассказываете о Боге, что вы узнали. А я что-то рассказываю, что я узнал. И смотрите, и начинается процесс углубленного познания Бога. Многогранности. И мы не спорим. Почему? Потому что есть Бог, который открыт вам, и мне, и меня это касается. Но есть Бог, который открыт мне, и вас это касается. Потому что у вас тот же Бог, который и во мне. И оно просто перетекает из одного сосуда в другой. И это движение Духа. Хорошо, я думаю, что... На этом качестве мы сегодня остановимся, потому что следующее качество от истины нечего убавить. Тоже очень интересное качество, которое мы с вами рассмотрим на следующей встрече. Давайте я еще раз верну вас к очень практической части. Дух истины дан вам для познания истины. Познание истины не относится ко всему подряд. Познание истины всегда относится к тому, что определено Богом для вас лично. Записанная истина дана вам не для того, чтобы вы ей блистали как знанием друг перед другом, а записанная истина дана вам, чтобы та истина, которая в вас или его определенная для вас миссия, с применением этой истины стала для вас эффективно доступной в физическом мире. Но когда вы начинаете познавать истину, которая в вас, а именно задание, его воля, которая раскрывается в словах и в поступках, вы начинаете познавать истину. То есть вам каждый день доступно познавать какую-то истину. Я не сказал всю, я сказал каждый день вы будете познавать какую-то грань истины через Духа истины в вас. Но это уже будет вас благословлять. Через это, в общем-то, мы и благословляемся. Потому что само познание истины всегда несет в себе и составляющую благословения. И поверьте, это намного легче процесс, чем ходить на ушах и пытаться выглядеть деноминационно. Потому что именно так вы входите в ту свободу, о которой сказал Иисус, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому пусть Дух истины поможет вам проходить процесс познания истины, потому что это не такой сложный процесс, как его представляют иногда в деноминациях. Это намного легче. Намного легче, чем что-то придумывать, намного легче, чем чему-то придавать деноминационный смысл, намного легче, чем просто загонять кого-то в какие-то рамки и раба пытаться научиться быть свободным. Послушайте, вы не научите раба быть свободным. Вы сделаете его свободным и научите его познавать истину. Ну а как раз иногда занимаются наоборот. Человек только покаялся, обрел свободу, а его сразу делают рабом какой-то деноминации. И все. И он начинает умирать, медленно умирать. Я могу только полагаться на то, что Иисус придет за славной церковью без пятна, без порока. А как он это сделает? Но он сказал, да будет так. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за то, что истина Его в нас, и она не где-то, где ее надо искать, куда-то ехать, на какую-то гору подниматься, где-то колупаться в чем-то, какие-то камешки жевать. Послушайте, Дух истины в вас, чтобы вам открывалась истина через служение Бога через вас. Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за то, что Твой Дух прямо сейчас служил каждому слушающему, каждому внимающему. Отец, я благодарен Тебе за то, что душа слушающих высвобождается и через откровение исцеляется во имя Господа Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за то, что дар Твой, истина, могущественно действует в нашем духе, высвобождая нашу душу, высвобождая наше тело, быть истинными. Спасибо Тебе, Отец. Мы принимаем этот дар с благодарением во имя Иисуса. Отец, мы выбираем Тебя. Мы выбираем путь, который приготовил Ты. Мы выбираем Твое проявление через каждого из нас. Мы выбираем те задания, которые Ты определяешь на каждый день. Мы выбираем Твою волю на каждый день. Мы выбираем видеть Тебя, слышать Тебя. Мы выбираем Тебя, Отец. Мы хотим познавать истину через Тебя, явленного через нас. И мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе. Мы верим, что через то, что сделал Сын Твой Иисус, мы верим, что через это все реально. Познание истины реально. Спасибо Тебе. С Иисусом у нас это все получится. Мы благодарны Тебе. И, Отец, я благословляю каждого, кто слушает это послание. И я благодарю Тебя за то, что они сверхъестественно начнут и видеть, и слышать, и понимать, и принимать. Я благодарен Тебе за то, что их душа высвобождается и исцеляется. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Твой Дух помогает каждому из нас видеть путь жизни, по которому должно нам идти, и слышать глас, ведущему по этому пути. Спасибо тебе за то, что открываются глаза и открываются уши. Спасибо тебе за то, что у них глаз видящий и ухо слышащий. И душевно слепые получают свое прозрение, и измученные суетой отпускаются на свободу. Спасибо тебе, Отец. Я благодарен тебе за каждого человека, который исцелен через это послание, освобожден через это послание и не останется прежним. Спасибо тебе. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни, наполняя наши житницы и кладовые. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем с него урожай и говорю: приходи, урожай, да будем мы богатыми и щедрыми на всякое доброе дело, приготовленными во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что истина твоя торжествует, и мы благословлены ее действием в нас, и мы принимаем все, что она несет, благословляя нас. Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.